Глава 18. Но по их следу тоже шли люди. Небольшая группа в 7 человек. Вел их опытный полесовщик, здешний егерь Яким. Командовал разведкой другой человек, одетый в офицерскую шинель и казачью папаху. Обращались к нему не по званию, а по фамилии. Хотя, возможно, это была вовсе не фамилия, а прозвище — Донец. Когда они нашли брошенные телеги, стало ясно, что партизаны или разведка, а может, те и другие, везли раненых. Под соломенной подстилкой на одной из телег нашли заскорузлые грязные бинты, срезанные панцирем через край, по всей видимости, с головы. Раненые — это всегда обуза, которая замедляет скорость движения, толкает на риск сократить путь, заставляет пренебрегать осторожностью. Лошадей они уводили с собой. Видимо, на них и везли раненых. Отряд небольшой, судя по оставленным следам. До 20 человек. Вскоре, как и предполагал Донец, повернули к фронту. Но не все. Часть группы продолжала идти по лесному проселку. Пройдя несколько километров, отделившаяся группа вновь вернулась на проселок. Кружили. Видимо, искали проход. Потом след вдруг исчез. Если бы не Яким, пожалуй, пришлось бы возвращаться назад и докладывать майору Родовскому, что след они потеряли. Донец представил лицо майора, его холодный взгляд. Все это сопровождалось бы какой-нибудь неуставной язвительной фразой, после которой хоть клинок о голову ломай. Лучше бы матом обругал. Но майор Родовский даже голос не повышал, а крепкое слово от него можно было услышать только в бою. Теперь они шли медленно. Тропа, оставленная партизанами, петляла. К тому же свой след и след лошадиных копыт они затаптывали, маскировали. Снег, поваливший хлопьями, присыпал листья, и порой уже невозможно было понять, где нетронутая листва, а где придавленная армейским ботинком и перевернутая волокушей. То, что партизаны маскировали свой след волокушей, Яким тоже понял сразу. В какое-то мгновение он колебался. Говорить или не говорить Донцу, что он нашел потерянный след партизан? Отряд пересек проселок. Потом снова вернулся. Снова пересек. И некоторое время с полкилометра шел вдоль проселка параллельной просекой, проделанной лет 10 назад лесниками. Потом куда-то свернул. Они шарили вокруг, обтаптывали каждый метр, шарили руками в мокрой листве, перемешанной со снегом, матерились, ругая и партизан, и погоду, и еще кого-то, кого не называли по имени, но о ком постоянно думали. Яким начал обходить полянку и вдруг увидел свежий березовый пенек толщиной в руку. Рубили, судя по неглубоким зарубам, кинжальным ножом или саперной лопаткой. А вот и след. Яким нащупал лунки, оставленные лошадиными копытами. Разгреб листву. Лунки затаптывались, присыпались листвой. Но чем дальше он шел по этой спрятанной тропе, тем отчетливее виднелись следы, оставленные не только лошадями, но и людьми. Отряд уходил торопливо, и все следы спрятать было просто невозможно. А что, если вернуться и сказать Донцу, что и он ничего пока не нашел? Георгий Алексеевич, конечно, очень надеется именно на него, на Якима. Для того и вызвал в роту, прислал коня с возницей и солдата для охраны. Но ему-то, Якиму, зачем это все? Слава богу, летом и в начале осени, когда многих мужиков повестками призвали в армию, его военкоматская бумажка миновала. Потом пришли немцы, с ними господин Радовский. Лес кормил семью Якима. Появились партизаны. Яким знал, где их база, но помалкивал. Они тоже знали о Якиме многое. И тоже помалкивали. Однажды Яким предупредил их о том, что на станцию прибыл батальон егерей и несколько рот полицейских, что в ближайшие день-два будут прочесаны все ближайшие леса. И партизаны ушли, уничтожив базу. А эти были не местные. Таких Яким опасался. И лучше было бы, чтобы они исчезли из этого леса. Но они и уходят. А если не уходят? Если только пришли и ищут место для базы. Если обоснуются где-нибудь поблизости и начнут ночами ходить по деревням, уводить скот на пропитание, агитировать молодежь, чтобы шли к ним в лес, родину защищать. 16-летним только винтовку покажи, они за нею побегут хоть куда. Ни на материны слезы не посмотрят, ни на батькин ремень. «Донец!» — позвал он казака. «Кажись, нашел. Вот он их, ихний след. Ходи сюда!» Приказ Радовского был следующим. Идти по следу партизан, ни в коем случае не сближаться во время движения, и когда те остановятся на отдых или на ночлег, точно определить их местонахождение и тут же сообщить в штаб. Для выполнения задания Донец отобрал лучших курсантов. Теперь они шли гораздо медленнее. Но, судя по всему, и партизаны уходили не быстрее, так что рано или поздно они их настигнут. «Донец?» — спросил Яким командира. «Ребята рассказывают, что ты вчера человека зарубил. Своего. Правда, что ли?» Казак ответил не сразу. Некоторое время шел молча, хмурил брови. И когда поднял голову, Яким заметил, как потемнели его глаза. «Правда», — голос казака был спокойным. «Только это уже не человек был. Всяк человек человек, а вот не всяк». Переходя на полушепот, видимо, боясь рокота своего голоса, прервал Донец размышления Якима. «Ты мне, егерь, еще поучение апостола Павла прочитай о том, как надо любить ближнего своего». «Я в ваши дела не лезу», — спохватился Яким. «А вот и правильно». Донец остановился, широко расставив ноги, обутые в высокие яловые сапоги, и в его осанке, и в твердо расставленных ногах, и в манере говорить кратко и ясно чувствовалась такая сила и убежденность, такая внутренняя пружина, что Яким пожалел, начавший этот разговор. «Веди лучше живее. Знай свое дело». «Свое». Яким отвернулся и усмехнулся в бороду, поправил за плечом двустволку и зашагал дальше. Они с Донцом шли впереди, остальная группа следом, шагах в 20, двое замыкающими. Донец, устав, знал. Люди его слушались беспрекословно, а после вчерашнего случая еще и побаивались. Яким он был не командир. В лесу Яким всегда чувствовал себя человеком свободным, за что и любил лес. И когда Донец напомнил ему о том, что он в их разведгруппе вроде как загончака на кабаньей тропе, это больно задело его вольный нрав. «Уйду», — решил Яким, — «при первой же возможности». Но казак, будто заглянув в его душу, тем же спокойным полушепотом вдруг упредил: «По сторонам не смотри, посмеешь дёру дать — первая же очередь твоя. У меня, сам знаешь, рука клятая». Внутри у Якима похолодело. Черт, а не человек. Как все равно почувствовал. Снег стал редеть и таять. Листья под ногами заблестели, словно только что упали с осины и орешин. Улеглись ровным плотным ковром. и теперь на этом пестром узоре хорошо стала заметна темная полоса тропы. «У тебя, Яким, дети есть?» — неожиданно спросил Донец, не поднимая от тропы головы. «Есть трое». «Кто? Сыны, казаки или девки?» «Два сына и дочь. Сколько им?» «Старшему сыну 15, младшему 6, дочери 12». «Вот и той девчушке, на которой этот Боров полез, тоже годов 12. Если б не часовой, суродовал бы, душу бы истоптал. Такому не надо больше жить». «Так-то, Яким. А у меня браток четверо, и все девки, одна другой краше». И Донец оглянулся на егеря. Лицо его преобразила едва заметная улыбка. Дрогнули губы и потеплели глаза. «Родовский хотел меня под арест посадить. А я теперь думаю, если бы все назад повернуть, я бы того кнура Заднепровского еще страшнее зарубил. А с другой стороны... Яким, какая мы армия? Тоже сброд. Похуже партизан. Это еще господ майор в руках держит. Идейных-то мало. В основном так, лишь бы от войны подальше. Сегодня в роте, в тылу перекантовались, а завтра, глядишь, еще что-то подвернется. Опять шкура жива и пузо набита. А это что? Разве не война? За партизанами по лесам бегать. Тоже собачья работа, сам видишь. Вот сейчас догоним их, обложим. Если не сдадутся, положим всех из минометов. Я уже говорил господину майору, что такая война только разлагает людей. Душа травмируется. Своих ведь убиваем. Какая же это война? Ходить по деревням, где нас ненавидят, и с каждым разом все больше и больше? Они шли весь день. Вечером, когда сгустилась тяжелая осенняя тьма, слегка подсиненная снегом, они опять потеряли след. Партизаны, скорее всего, снова резко свернули, поменяв курс. Они ведь тоже не дураки. Знают, что если начнется преследование, то оно будет вестись по следу. Так что след они не только маскировали, но и умело запутывали. «Что, егерь? Обдурили они нас!» Донец сбросил с плеча автомат, потом сидр, и, присев на корточки, начал его развязывать. «Привал, ребята! Разрешаю развести костер и сварить кулеш. У кого что есть, давайте, выгребайте!» Через полчаса, выставив часовых, разведгруппа Донца уже сидела возле костра. В котелках побулькивала, выплескиваясь на угли, и дразнящий запах тушеного мяса разносился вокруг. Тихо переговаривались. Снова стала просачиваться в реплики курсантов старая и больная тема. Да нет, слышать об этом не мог. И не потому, что был не согласен с тем, что говорили курсанты, а как раз потому, что и сам думал тоже. Но если и он, командир разведвзвода, начнет поддакивать личному составу, то начнется самая настоящая буза. И в первую очередь развинтится та основная гайка, которая удерживала смысл их пребывания в русской роте по эту сторону фронта, не говоря уже о воинской дисциплине. «Вот тебе и русская освободительная армия», — вздохнул курсант Буханкин. «Бегаем по лесам, как свора борзых». «Это точно», — поддержал его бывший механик МТС Козлов. «Гоняемся, считай, за своими. За что боролись, на то и напоролись». «А за что ты боролся?» «Вот ты, Козлов, скажи, за что ты боролся?» Да нет, знал, что можно было прицикнуть на курсантов, чтобы прижали языки и поговорили бы лучше, к примеру, о бабах. Но после рубки в Богдановом колодезе, и эта тема вызывала в нем смесь тоски и ненависти, и прежде всего к себе самому, На душе было тяжелее, чем после похмелья. Там хоть можно было проспаться. Какое-то время, как оказалось совсем непродолжительное, Донец радовался своему избавлению от лагеря. От тех мук и страданий, когда кажется, что лучше вышагнуть из строя и получить пулю в спину, чем терпеть унижение, побои, вони смрад лагеря, тоску колючей проволоки, густо окутавшую огромный загон с пулеметными вышками по периметру и бараками в середине. И когда его вызвали к начальнику лагеря и поволокли еще, не окрепшего после ранения, двое охранников из вспомогательной роты, он вдруг понял, что сейчас что-то произойдет. Что именно? А вот что. Жизнь его, Донца, с этого часа пойдет по другому, негибельному руслу. Правда, за это придется заплатить. Но черт с ней, с платой. Лишь бы выбраться отсюда, выпутаться из железной паутины колючей проволоки, вдохнуть свежего воздуха, в котором не будет ни трупного запаха, ни запаха ужаса, ни стонов обреченных и воя сошедших с ума. В кабинете начальника лагеря, кроме полковника, которого знал каждый военнопленный, сидел средних лет человек, хорошо выбритый, тщательно подогнанном мундире пехотного офицера, и листал какие-то бумаги. Когда офицер оторвал от бумаг взгляд и посмотрел на Донца, тот сразу понял — русский. Офицер в форме пехотного майора вермахта был русским. В глазах, в лице, в очертаниях лба и подбородка было что-то родное, славянское. И когда тот предложил ему служить в новой армии, Донец сразу встрепенулся. Вот оно! В плен он попал в начале лета. Здесь, неподалеку. Первый гвардейский кавкорпус с остатками 4-го воздушно-десантного и полком 329-й стрелковой дивизии 33-й армии уже перевалил через Варшавское шоссе и сосредоточился в партизанском районе для последнего броска к Кирову, где занимала оборону 10-я армия. Вторая гвардейская кавдивизия, как наиболее боеспособная в начале операции, пробивала коридор. Затем вместе с партизанами удерживала его. Числа 10 или 12 июня сотню, в которой старший сержант Донец командовал третьим взводом, направили на усиление арьергарда. Вел их старший лейтенант Лучко. Снарядили их хорошо. Все понимали, куда поведет Лучко свою сотню. Подобрали лучших коней. Два взвода вооружили автоматами ППШ. Третий, взвод Донца, имел кавалерийские карабины. Подсумки набили патронами, сидора сухим пайком. Поскакали. Двигались по карте, проселками. Миновали одну деревню, другую. В третьей встретили повозку, которой управлял пожилой санитар. В повозке раненые. Откуда? Из Подлесного, там наших добивают. Сейчас, может, уже немцы вошли. «А вы куда?» «В Подлесное. Не ходите туда, уже поздно. Только себя погубите». Приказ никто не отменял. Пошли дальше. Встретили еще двоих раненых. Из второй гвардейской. Два сержанта ехали на одной низкорослой монгольской кобылке без седла. У одного голова завязана, у другого нога. Они нахлестывали через седельником свою кобылку и молча, не отвечая на их окрики и вопросы, объехали взводы стороной полем и скрылись в лесу. Что делать? До Подлесного уже не больше километра. Там стоит стрельба. Старший лейтенант Лучко развернул коня. Третий взвод выдвинуться вперед. Донец, выслать в деревню разведку. Разведка ускакала к деревне и не вернулась. Тогда Донец отобрал четверых надежных бойцов и поскакал с ними сам. Выехали в поле. Впереди дворы, ракиты, впадина. Видимо, деревня стоит на реке. За впадиной начинается сосняк с редкими полянами. сосняк постепенно переходит в сплошной лес. Оттуда можно подобраться к деревне скрытно. А здесь, в поле, их разъезд как на ладони. Но вскоре и так стало ясно, что в деревне идет бой. А это означало следующее. Немцы сжимают коридор, ликвидируют заставы второго эшелона. Вернулись в сотню. Доложили. «В бой мы ввязываться не будем, но займем оборону здесь, справа и слева от Большака, с задачей не допустить прорыва немцев в восточном и юго-восточном направлениях», — приказал старший лейтенант Лучко. Начали окапываться. Коноводы отвели коней в тыл, во враг. Через час с небольшим по Большаку прострекотал мотоцикл. Мотоциклист, видать, заметил, что дорога не свободна, что справа и слева от обочин копошатся какие-то люди. Дал длинную очередь из пулемета. Лихо на пятачке развернулся и умчался через поле назад, откуда приехал. И вот спустя полчаса на Большаке зарокотали моторы, залязгали гусеницы. «Танки! Приготовить гранаты!» Гранаты тоже артиллерия, но против танков хреновая. Первую атаку они все же отбили. Подожгли два танка. Один танк наступал на третий взвод, и его забросали бутылками с КС уже позади окопов. А пехоту отсекли пулеметным и винтовочным огнем. Оставшиеся три танка начали пятиться. Выползли на горбовину поля, рассредоточились и начали методично крушить из своих орудий окопы взводов, вышвыривать из ячеек изуродованные тела кавалеристов, дырявить из пулеметов каски, которые торчали над брустверами. Один снаряд угодил в угол ячейки донца. Донец сидел во время обстрела, прижавшись спиной к стенке окопа и обняв свой карабин. Под ногами валялись стреляные гильзы. Две обоймы расстрелял командир взвода, руководя боем на своем участке, и, видимо, плохо он замаскировал песчаный отвал, или немец оказался таким зорким, засек вспышки одиночных выстрелов, а потом разглядел и бруствер окопа. Прилетел снаряд, вспорол угол ячейки и разорвался в земле. Донец не услышал ни взрыва, не увидел ни вспышки огня, не почувствовал ни боли, ничего. Все произошло мгновенно. Очнулся от того, что кто-то совсем рядом заговорил по-немецки. Он открыл глаза. Двое немцев ходили вдоль окопов и воронок, что-то собирали. Рядом на дороге тарахтел мотор грузовика. Немцы подошли к нему, о чем-то переговорили, взяли его за гимнастерку и за ремень и поволокли к машине. Когда закрывали задний борт, Донец увидел коня. Это был его буян. Под седлом с притороченной саблей и походным мешком, в котором всегда было, кроме всего прочего, чего нужно казаку вдали от дома, сумочка с сухарями да с десяток горстей овса. «Я боролся за то, чтобы меня никакая райкомовская сволочь не обирала до нитки. Мне эти комиссары, все эти штатные болтуны с трибун, вот здесь!» «Да ладно тебе, Козлов, вену на лбу надувать!» — прервал бывшего механика его земляк Игнаткин. «Ты злишься, что твоя жена к инструктору райкома ушла, пока ты по колхозам на тракторе колесил? Ну, разве не так? А сам ты разве не шарил по деревням, по вдовушкам да разведенкам?» Курсанты засмеялись. Нерадостно ухмыльнулся и Козлов, и вдруг уперся взглядом в земляка. «Ну, а ты чего сдался, активист хренов?» «Да сдуру!» — спокойно ответил Игнаткин и подбросил в костер несколько веточек, внимательно следя за тем, чтобы котелки особо не выкипали, но и не охлаждались. «Ты ж помнишь, как дело было. Ротного убило, взводного ранило, а кто-то из соседей заорал, что нас обошли, а надо было сидеть в окопах и стрелять до последнего. Глядишь, и отбились бы, как первая рота». Вокруг костра после слов Игнаткина установилась долгая тишина. Сидели кто на корточках, кто на коленях, подстелив елового лапника, смотрели на угли остановившимися и опустевшими глазами, и огонь, будто жалея в них самое главное, что в каждом из них еще жило, озарял и согревал их осунувшиеся и окаменевшие лица. Ночью, когда Донец встал проверять посты, обнаружилось, что пропали двое курсантов и егерь Яким. Один из часовых сказал, что Якима видел час назад. Тот пошел во враг по надобности и вроде бы вскоре возвратился, но по другой стежке. И Донец сразу понял, что по другой стежке в это время уходили курсанты Санников и Гуртов. Он приказал построиться, снял посты и объявил, что принял решение о возвращении назад. «След мы потеряли. Завтра утром, если будет приказ продолжить преследование, вернемся сюда и найдем след без егеря. Направо! Козлов, ты замыкающий. Шага, марш!» — скомандовал он. Даже в лесу надо было держать в людях дисциплину, а в подразделении порядок. Это он любил и умел. Это, как он считал, ему удавалось. За это его ценили и в РККА, и здесь, в РОА. Но на самом деле Донец боялся, что к утру у костра он останется один. Более того, уходя, кто-нибудь ему сунет по старой памяти кинжальный штык под ребро. А вспомнить... Ему курсантам было что? Гонял до седьмого пота и в морду мог дать, если замечал, что кто-то отлынивает или отстает. Тянулся перед господином майором и перед поручиком.